Глава 75. Темнота, тишина, но не могила, ты в жизни еще. А полмига, четверть мига, пока не вернулась память никакая ни о чем, лежишь, как незнавшее горе, проснулась. Только полмига и тут же уколом, самое последнее, вчерашнее, но не последнее одно, а уколами, уколами, сразу и вся цепь, и все это в голову больную, в грудь больную. Нет сил. Чтобы вот так ничего не вспомнить, просто полежать, просто отдохнуть, послушать, как тихо-тихо-тихо по всей Араповской, во всем Тамбове. Нет. Передачи молоточков, письмо вчерашнее, могилка детская, Женькина смерть, Типуленький. Последние дни его из Тамбова опоздала. Пустынная горечь от свидания, двое суток блаженных, не знающих о беде, в этой самой комнате. Могилка сельская в осени сырой. А у него другая. И так, прожигая по одному месту повторно, и одни и те же борозды, прожигая в мозгу, как электричеством выжигают, отпустите, отпустите, выключите. Зачем же он теперь такое пишет? Выбилась, разорвала, лежала как в обмороке, в спасительном забытии, отключаясь от всей этой колющей цепи. Но боковым прожогом по другой дорожке, как будто не о себе, а из другой жизни. Мама умирала, скрылась беременной. Легче ей не увидеть дочь никакой, чем такой. Не донеслась глаза закрыть. И уже из третьей жизни, совсем посильная, так жегшая раньше, а теперь уже не жгущая, теперь такое дальнее, Женькин отец. Тогда казалось, сложнее нет, как это все разрешится. Как убедить его, что надо сказать жене, как ему храбрости придать, ведь не осмелится. А почему это было так надо? Тогда было так. Сейчас и не вспомнить. Ведь не думал же его отнять, слабого такого, неспособного на прыжок. А унижение душило, начинать как-то тайной прикладкой, не личностью, воровкой скрытой. Нет, пусть будет ясность. Какой слабый мужчина, а много ли их сильных? Там, где нервы натянуты, они не сильны. А разве Федор не слаб? Слаб и слеп, запутался. Плывет обрубком дерева, куда течение приткнет. Когда с ним прощаешь за его простодушие, глаза изумрудные, берешься верить, берешься тянуть его вверх, а расстанешься, что было? Пустота. И еще пишет, что отпустите, выключите. Женькиного отца вспоминать сейчас спокойно, одно облегчение, вот и стараться. Она узнавала его по Чехову, верно списано. Такие они бродят, милые, приятные, мухи не раздавят и дела никакого не совершат. Тоска или мечта, вечный поиск, но и ненастоятельный. Что найдется, и ладно, как сложилась жизнь, так пусть и будет. Да и Федор такой же. И с самого начала предвиделось, как это кончится. Останется он в своей скорлупе, все такой же умеренно ищущий, а разобьется только сама Зинаида. Уже провожая ее в деревню, рожать, обещал непременно скоро приехать, вот тотчас же, а там дальше и жизнь перестраивать для сына. И не лгал, ведь верил. Но даже не приехал на сына посмотреть. Мужчинам живется шире, легче. Они не пытаются себя понять, не нуждаются прорабатывать себя в глубину. А женщина живет тесно, и все в глубину, в глубину. И та тоже ведь, и той тоже, и в глубину. Допустить, полужизненная она, полуженщина. А все равно прожигает. Но Типуленька-то умер, мальчик, Женечка. Так на земле еще ничего и не поняв, не различив ни мест, ни лиц, ни частей своего даже тела, одну только мать, и то размыто. Еще не вырвался из небытия, три четверти времени во сне и туда же опять. Только-только снялось это старческое выражение, с каким младенцы узнают негостеприимный мир, и назад, еле-еле волосики пробивались. Голова только-только подправилась ближе к человеческой, подобрался затылочек, и посинели губы. Нету. Проклятые скажут. Для себя никогда совсем не боялась Зина. Скажут, но чтоб мать не убивать. А не приехав к больной, ее подтолкнула туда же, так на похороны. Снова скажут, зябко. Может, и та не так за мужа держалась, как скажут. Невыносимо ведь. А для Федора приехала, примчалась, не постыдилась сестры с мужем, не побоялась никого, ничего, к нам. И в гостиной, где все их детство, куда и он приходил когда-то знакомиться с семьей, и гимназистка замирала от смиренного восхищения перед бывшим членом Государственной Думы, пострадавшим и писателем, с изумрудными попыхивающими глазами. Теперь в той самой гостиной по воле его прохаживалась ногая, а он лежал на диване и теми же зелеными глазами скользил. 3 недели назад, всего 3 недели, вот тут бродили беспутные, а сын в Каравайнове уже заболевал. Но хотя подтвердилось ее предчувствие, 6 лет дразнившее, манившее девчонку в отдалении, что с Федором откроется ей, и хотя эти 2 дня встречи она не успела очнуться, но уже нарастали в ней пустота, обманутость, и всю ее залили, едва расстались, едва только села в кирсановский поезд, и низменно показали собственные восторги, все обман, муть, даже до отвращения, зачем приезжала, скорее к сыну, назад, и тревога колющая, что с сыном брошенным, здоров ли? О своем таком же покойненьком, крохотном, там, на Каравайновском кладбище, рядом сказала крестьянка: «Чрево моего, урывочек, чрево моего». Урывочек. Нету. И самой бы тоже. А что? Так никогда никто и не увидел ее затаеныша, ни отец, ни отчим. Некогда всем. Жил, как не жил, только в памяти матери. Ни фотографии. Никогда никому не покажешь, как она и хотела скрыть. Отчим. Он своих-то детей без любви разбросал, небось не знает даже. Одного только отличил, взял в приемыши. Что за бездарность мужская, не уметь любить своих, даже собственных детей? А если бы у них был? Неужели бы не преклонила, не притянула? Уже в кирсановском поезде ехала в отчаянии. Едва началось, и все кончено. Этого нельзя продолжать. Вот только что началось, и, конечно, и нечего вспомнить. Он безнадежно груб душой, не развит. Он ничего не понимает выше. Науку жестокую принимала она годами из его писем. Он сам писал про женщин, отталкивал, пальцы сбивал, не держись. Но она понимала это как грубоватую игру, что не дорожит, в любую минуту вычеркнет. Она поверить не могла, что все именно так. Женщины ни по выбору, ни по поиску, а где меньше затрат на ухаживание. Никого не добивался, никого не пропускал. Она же помнила его светлую улыбку и даже милую стеснительность на уроках словесности. Она всегда верила в его душу. Душа залегала, и только нужно дать было ей очиститься. Душа просила помощи от женской руки. И это все могла его ученица с первой парты. И 6 лет она держалась стрелкой компаса сквозь его грязноватые откровения, верила, что все это поза, что там под поверхностью заложено никем не открытое, не добытое, ему самому неизвестно. Он потому и откровенничает, что не знал любви никогда. И еще как вознадеялась, еще как воспряла, когда он смог не взревновать к чужому ребенку. И вот они были вдвоем в объятиях, и что же? И нет ничего того. То-то всегда она боялась узнать его ближе, рвалась и боялась. Еще не доехав до сына, еще не узнав о его болезни, она была уже в отчаянии, в отвращении, не встречаться больше, да может и не писать. Пустота! Пустота. На целую бы жизнь вперед протянулась бы Женькина жизнь. А теперь пустота. Другим человеком, другим ребенком не заполнится. Не пройдется никем. Этого существа никогда уже на земле не будет. Вся несостоявшаяся жизнь так и промерещится, ни с кем не связанная, не пересеченная. Еще до того не захотелось ему писать. А когда закатился Типуленька, все почернело до темноты. Что писать ему? Чуда не будет. Предательство. Кинуть мальчика беспомощного, чтоб только самой. Но второе предательство хуже. Под той же крышей сейчас, в том же доме пустом, под тот же бой часов и думать, и сжечься опять о нем, не о Женьке одном. Смерть сына так неожиданно и просто ввела в церковь, куда никогда не долегали пути всей юности, и так, будто всю жизнь не ходила. Так просто стояли у гробика и крестьянки-соседки, несли его. Но от той панихиды и до панихиды девятого дня усидеть в Каравайнове не могла, бросила могилку одинокую, и теперь навсегда одинокую. Теперь навсегда ему быть почему-то на Каравайнинском кладбище, и помчалась к тете в Тамбов, в монастырь Вознесенский. Тетя всегда звала, будет плохо, приходи. Но все, что могла она говорить, вело к загробному утешению, все не касалось кипящей жизни. И прежде дерзила ей Зинаида, оставь, тетя, Бог-утешитель, абсурд. Для чего было мир хлопотать создавать, чтобы его утешать потом? А тут оказалось и просто, и очень утешение это надо, как будто застывающей, сладковатой смолой заплавлялись бездны и режущие камни. У тети нашла Зина первое равновесие. Она стала думать уже не так, что с сыном ее никогда ничего не совершится, не произойдет, не будет, а где он? Где он теперь? Чтобы он нигде этого быть не могло, это понятно. Если уж пожил немножечко, это не может уравняться тому, что и не был зачат. Чрево моего. Урывочек. И попался священник, отец Алоний в соседней Уткинской церкви, такой доброжелательный, простонародно основательный, широкоплечий. Он служил панихиду девятого дня, а потом разговаривал с Зинаидой. Как-то просторно, светло говорил. И равновесие ее еще укрепилось. Да Зина и прежде сама, не веруя, защищала церковь от прогрессивных, наперекор течению. Равновесие укрепилось, и ровней потекли мысли. И три дня назад Зина нашла в себе ровность и силы написать Федору о смерти сына. И, может быть, можно было так начать выздоравливать. Но до дважды девятого дня, до сегодня, не пришлось ей ровно дожить. Грохнул вчера, как плитой, на голову. Разминувшимся письмом. Не писал бы, если бы не разминулась. Знаешь, у меня другая есть, и это серьезно. Другая или третья, или двадцатая. Но тогда зачем приезжал? Не признался, почему. Блаженный и пустой спектакль этой встречи. Зачем? Вот жжет, вот гибель. Ради кого, ради чего? Зачем погубила мальчика? Кого хотела спасать? Кого хотела очищать? Поверила, на одной ноге прыгала. Но кто же ты? Она сидела, зажгла лампу и твердо вставила стекло. Еще мрачнее на нее глянул беспорядочный пустынный родной дом темными распахами в другие темные комнаты. Здесь она перед ним ходила. Вырваться из постели, пока ребра не додавлены, из комнаты, из дома, куда-нибудь, только не одной. Одной удавиться только, жить нельзя, особенно здесь, уйти из этого склепа, черноты, тишины, где мама умирала, где страсть теребили, а там умирал малыш. Зачем же ты тогда звал меня? Я бы к тебе не бросилась, и он бы не заболел. Уже одетая, к кому-нибудь, куда-нибудь, на грудь броситься, не могу одной. Самое прямое к тете. В монастырь ворота уже отперты, монашки встают до света. Но к тете почему-то нельзя, Так просто, так спасительно было бежать к ней после смерти сына, а сейчас нельзя. Как это нагораживается? 22 года у других только начало жизни. А у тебя нагорожено, загорожено. Жить негде, хоть удавись. Хоть удавись. Вот на этом желтом шарфе. Крепкий, длинный шарф. Так чисто начать знать себя прямой, даже благородный, и за один год наломать, накрушить, запутаться. Ту семью взорвала, маму предала, Женьку предала. Только его не предала. Так предал он. Уж не так рано, где-нибудь люди, темно, потому что ноябрь, только отсюда вырваться. Платком покрылась. Остаться нельзя, одной нельзя, это худо кончится. Но и к тете-монашке почему-то никак нельзя. Руки дрожат, ключ уронила, теперь ключа не найти, если в щель порога. Вовсе бы бросила, ушла, нельзя. Сестре жить. Заплакала. Все держалось, а вот заплакала. Ну, где он? Железо кусочек. По всей Араповской ни души. Если где засветились, то еще за ставнями медленно встают. Медленно живут, молятся по часу. Фонари на углу большой и фонарь на углу долевой. Близко, но сюда не достает. Вернулась за спичками с тетей. Что ж, она давно-давно в монастыре. Святой быть легко, но грешную понять невозможно. Женщине, не испытавшей, понять испытавшую невозможно. Чиркала-чиркала, ветер задувал. Нашла, наконец. Вот куда завалился. Заперла, положила в укрыв и пошла. Если бы к тете, то по Большой до Вознесенского за Студенец. Не выбирала, пошла к Долевой. Сыро, темно, по Долевой и ветрено. Через легкий платок голову продувает. И хорошо. Никого навстречу, так и шла одна. Никого у калиток, кажется, с первым бы заговорила. Никого. Теплыми вечерами весь Тамбов на скамеечках у калиток. Сейчас никого. И к кому же она? Все закрыто. И все по домам. Когда-то считала, чем хуже, тем интереснее жить. А как дела исправятся, все укладывается в слишком покойные рамки, скучище. Нет, это пока не провалишься. А из проруби руку подайте, вытащите меня к вам. 6 лет она Федора любила, а Женьку 6 месяцев. Но весь мир была ему, она одна. Он-то ничего в мире больше не знал. И приполна была, и зачем опять эти письма? К своей полноте зачем еще звала его? Столько лет удерживалась, не стать навязчивой, нежные слова заставляла иронии, переписывала, если получалось нежно, а тут на одной ноге заскакала, как будто если та другая будет с ним, он станет счастлив. Да нисколько. Ему и не нужно ни любви, ни счастья, ни близкого человека. Он беден душой и, наверное, неисправим. Никогда не переступит по земле собственными ножками. Никогда не вымолвит даже мама. Ничего не успел. Со вчерашним письмом как же явиться к тете? Как голову поднять? Потаскуха? Уж довольно было ребенка от женатого. А уж она переходила дворянскую. Тут еще сильнее дул холодный ветер, огибая круглый лоб благородного собрания. 2 порожних извозчика, один за другим, наклоняясь против ветра, гнали с вокзала. Зинаида в ветру остановилась на площади. Перед ней была Уткинская церковь. Бледно светились вытянутые окна, и редкие фигурки шли туда с разных сторон. У нее мысли не было такой, что сюда привели ноги сами. А куда ей? Не возвращаться же, только ни одной к себе. Окна не яркие, залитые, как на празднике, но слабого света для больной души. После гимназических обязательных служб она заходила в церковь, разве куличи посвятить? Хотя из протеста против всеобщей моды иногда даже и хотелось. Да в Москве в лютеранском храме слушала органную мессу, и то как концерт. И на той мессе тоже думала о нем.